Раненый, истекающий кровью, с трудом держась на ногах и усилием воли сохраняя уплывающее сознание, Сол был несказанно рад, что очутился здесь. Он неотрывно смотрел на Оберста. После 40 лет поисков он, Соломон Ласки, наконец оказался в одном помещении с Вильгельмом фон Борхертом. Положение было не из лучших. Сол разыграл все как по нотам. Он даже позволил Угару справиться с собой, хотя реально имел возможность вовремя добраться до оружия, позволил лишь потому, что лелеял слабую надежду встретиться с Оберстом. Именно этот сценарий он обсуждал с Натали несколько месяцев назад, когда они пили кофе в благоухавших апельсинами израильских сумерках. Но обстоятельства сложились иначе. Он мог оказать сопротивление нацистскому убийце только в том случае, если тот попробует воздействовать на его психику. Сейчас же здесь присутствовали все мутанты — Барант, Саттер, некто по имени Кеплер, даже Херет и суррогатка Мелани Фуллер. И Сол опасался, что кто-нибудь из них завладеет его сознанием, лишив единственной возможности удивить Оберста. К тому же в сценарии, который он рисовал Натали, встреча со стариком всегда происходила один на один, и Сол оказывался физически сильнее. Теперь же он прилагал все усилия для того, чтобы только не упасть. Его кровоточащая левая рука безвольно повисла, под лопаткой засела пуля. Оберст же выглядел бодрым и отдохнувшим в окружении по меньшей мере двух идеально обработанных пешек и еще полдюжины охранников, которых он мог призвать одним усилием воли. К тому же Сол не сомневался, что люди Баронта не дадут ему сделать и трех шагов. И тем не менее он был счастлив. Не было на свете такого места, где бы он хотел оказаться больше, чем здесь. Сол тряхнул головой, чтобы сосредоточиться на происходящем. Барант и Оберст занимались расстановкой одушевленных фигур. Второй раз в течение этой бесконечной ночи у Сола начались галлюцинации. Все поплыло у него перед глазами, будто отражаясь в покрытой рябью водной глади. И он отчетливо увидел лес и камни польской крепости, где солдаты зондеркоманды в серых мундирах развлекались под вековыми шпалерами. А в кресле сидел старик с генеральскими погонами, похожий на высохшую куколку какого-то насекомого. Тени, отбрасываемые факелами, плясали по камням и изразцам, падая на бритые головы 32 еврейских заключенных, безвольно стоявших между двумя немецкими офицерами. Юный Оберст убрал со лба прядь белокурых волос, оперся локтем о колено и улыбнулся Солу. «Добро пожаловать, еврей!» — произнес он по-немецки. «Начнем!» — скомандовал Барент. «Джозеф, встаньте на третье поле королевского слона!» Кеплер отшатнулся с ужасом на лице. «Вы, наверное, шутите!» Он попятился, налетел на стол и опрокинул стоявший на нем фужеры. «Отнюдь!» — ответил Барент. «И поскорее, пожалуйста, Джозеф! Мы с Гером Бордоном хотим уладить все прежде, чем станет слишком поздно!» «Пошли вы к черту!» — заорал Кеплер и с такой силой сжал кулаки, что у него на шее выступили жилы. «Я не позволю использовать тебя как какого-нибудь долбанного суррогата, пока вы там...» Голос его оборвался, словно иголка проигрывателя съехала с испорченной пластинки. Он еще секунду шевелил губами, но не мог издать ни единого звука. Лицо его побагровело, затем сделалось синим, и он рухнул на пол. Руки изогнулись назад, словно их зверски заломил кто-то невидимый. Щиколотки прижались друг к другу, будто связанные, и он задергался, как в припадке, скачками продвигаясь вперед. При каждом рывке его грудь и подбородок с размаху ударялись об пол. Таким образом, Джозеф Кеплер, оставляя на белых квадратах кровавые следы от разбитого подбородка, проделал весь путь до указанной позиции. Наконец Барент ослабил контроль, и по телу Кеплера пробежала судорога облегчения. «Встаньте, пожалуйста, Джозеф», — тихо произнес он. «Мы хотим начать игру». Кеплер в ужасе посмотрел на миллионера и, не говоря ни слова, встал. Его дорогие итальянские брюки пропитались мочой и кровью. «Вы собираетесь всех нас использовать подобным образом, брат Кристиан?» — осведомился Джимми Оэнсаттер. Проповедник топтался на краю импровизированной шахматной доски. Его седые волосы поблескивали в лучах прожекторов. «Я не вижу в этом никакой необходимости, Джеймс, — улыбнулся Барент. — Если, конечно, никто не будет препятствовать завершению нашей партии. А вы, герр Борден?
— Да, — согласился Вилли. — Джимми, ты, как мой слон, единственная оставшаяся у меня фигура, не считая короля и пешек, встанешь рядом с пустой клеткой ферзя.
Саттер поднял голову, на лбу у него выступили капельки пота.
— А у меня есть выбор? — спросил он.
Его театральный голос звучал хрипло и натреснуто.
— Найн! — резко ответил Вилли. — Ты должен играть!
Саттер повернулся к Баронту.
— Я имею в виду, на чьей стороне играть, — пояснил он.
Миллионер приподнял бровь.
— Ты долго и верно служил мистеру Бордену. Неужели ты теперь переметнешься на другую сторону, Джеймс?
— Верующий в сына имеет жизнь вечную, — пробормотал Саттер.
— А неверующий в сына не увидит жизни. Иоанн, глава 3, стих 36.
Барент усмехнулся и потер подбородок.
— Герр Борден, похоже, ваш слон собирается дезертировать. Вы не возражаете, если он закончит игру на стороне черных?
На лице Вилли появилось обиженное выражение.
— Забирайте его к черту! — воскликнул он. — Мне не нужны жирные педерасты.
— Ну что ж, Джеймс, — обратился Барент к вспотевшему проповеднику, — ты будешь левой рукой короля. И он указал на белую клетку перед черной королевской пешкой, которая начинала игру. Саттер занял место на доске рядом с Кеплером. У Соло появилась надежда, что во время партии игроки не будут вторгаться в сознание своих пешек. Это оттягивало момент, когда Оберст мог проникнуть в его мозг. Вилли наклонился вперед в своем массивном кресле и тихо рассмеялся.
«Ну, если мне отказано в моем главном союзнике, тогда я с удовольствием повышу в звании свою старую пешку и произведу ее в слоны, иначе в епископы. Пешка, ты понимаешь? Иди сюда, еврей, и получи свою митру и посох!»
Сол поспешно, пока его не подтолкнули, пересек освещенное пространство поля и встал на черный квадрат в первом ряду. Теперь его отделяло от Оберста всего 8 футов, но между ними находились Лугар и Рейнольдс, к тому же охранники Баронта не спускали с него глаз. Он уже по-настоящему страдал от боли. Левая нога занемела и ныла, плечо горело, но Сол старался не показывать этого.
«Как в старые добрые времена, да, пешка?» — спросил Оберст по-немецки. «Прошу прощения, я имел в виду герр слон», — и он рассмеялся. «Теперь у меня остались еще 3 пешки. Дженсен, пожалуйста, на К5, Тони на QR3, Том будет ферзевой пешкой на N5».
Сол смотрел, как Лугар и Рейнольдс занимают свои места. Хэрет продолжал стоять.
«Я не знаю, что такое QR3», — произнес он.
Вилли нетерпеливо оглянулся.
«Вторая клетка перед моей ферзевой ладьей!» — прорычал он. «Быстрее!»
Хэрет заморгал и направился к черной клетке в левой части доски.
«Теперь ваша очередь расставлять фигуры!» — обратился старик к Баронту.
Тот кивнул.
«Мистер Свенсон, если вы не возражаете, встаньте рядом с мистером Кеплером, пожалуйста».
Усатый охранник оглянулся, положил на пол свой автомат и занял место левее, чуть позади Кеплера. Сол понял, что он стал пешкой королевского коня, которая еще не совершала ходов и стояла на исходной позиции.
«Мисс Фуллер», — продолжил Барент, — «не позволите ли вы вашей замечательной суррогатке проследовать на место пешки ферзевой ладьи?»
Женщина, которую когда-то звали Констанцией Сьюл, с готовностью вышла вперед и встала через 4 пустые клетки перед Хередом.
«Спасибо, мисс Фуллер», — поблагодарил Барент. «Мисс Чень, пожалуйста, рядом с мисс Сьюл».
«Нет!»
— закричал Херед, когда Мария Чень сделала шаг вперед.
«Она не играет!»
«Нет, играет!» — возразил Вилли. «Она внесет определенное изящество в нашу игру, не правда ли?»
«Нет!» — снова крикнул Хэрот,
поворачиваясь к старику. Она не имеет к этому никакого отношения! — Вилли, улыбаясь, посмотрел на Баррента. — Как трогательно! Предлагаю позволить Тони поменяться местами с его секретаршей, если положение ее пешки станет угрожающим. Вас это устроит, герр Баррент?
— Вполне, — подтвердил тот. — Они могут поменяться местами в любой момент, когда пожелает Тони. Главное, чтобы это не нарушало течение игры. Давайте же приступим. Нам все еще надо расставить своих королей. И Баррент окинул взглядом оставшуюся группу помощников и охранников.
— Нет! — Борден встал и вышел на поле. — Королями будем мы, герр Баррент.
— Что вы такое говорите, Вилли? — устало спросил миллионер.
Немец развел руками. — Это очень важная партия, — пояснил он. — Мы должны показать нашим друзьям и коллегам, что поддерживаем их. И он занял место справа через клетку от Дженсона Лугара. — Кроме того, герр Баррент, — добавил он, — короля нельзя съесть. Баррент покачал головой, но встал и прошел к клетке Q3 рядом с преподобным Джимом Уэйном Саттером. Тот посмотрел на него пустыми глазами и произнес: «И сказал бог Ною, конец пришел всякой плоти, ибо она наполнила землю злодеяниями, и теперь я сотру их с земли».
«Заткнись, старый педик!» — крикнул Тони Хэрот.
«Тихо!» — приказал Баррент. В краткое мгновение последовавшей тишины Сол попытался представить себе ту позицию на доске, как она выглядела после 35-го хода. Обладая довольно скромными познаниями в шахматах, предсказать ход развития эндшпиля ему было сложно. Он знал, что предстоит схватка между гроссмейстерами высокого класса, что Баррент имеет значительное преимущество в сложившейся ситуации и почти не сомневается в победе. Сол не понимал, как белые фигуры могут претендовать на нечто большее, чем ничья, даже при самом удачном раскладе. Но он слышал слова Оберста, что ничья будет означать победу Баррента. Одно Сол знал наверняка. Оставшись единственной значительной фигурой среди трех пешек, слон будет использоваться весьма активно, даже невзирая на риск. Он закрыл глаза и попытался справиться с внезапно накатившей волной боли и слабости. — Итак, герр Борден, — произнес Баррент, — ваш ход. —